Закон и третья заповедь. Написано: «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит его имя напрасно». Третья заповедь посвящена понятию силы и власти Бога в его системе законного порядка. Эта заповедь не только предостерегает против нечестивого использования его имени в пустых разговорах, она также относится к гражданскому и религиозному законному порядку и календарю, созданных для выполнения этой заповеди. Попытка действовать для Бога под другой системой является также нарушением этой заповеди. Закон и третья заповедь. Исход, 20 глава, 7 стих. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно». Второзаконие, 5 глава, 11 стих. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо не оставит Господь без наказания того, кто употребляет имя его напрасно». Бог как источник всей силы и права. Имя Бога в единственном числе является Элоах. Он является источником всей силы и права и является объектом поклонения в храме. Эздры, 4 глава, 17-26 стихи. «Царь послал ответ Рехуму советнику и Шимшаю писцу и прочим товарищам их, которые живут в Самарии и в прочих городах заречных. Тоже не будет исполнять закон Бога твоего и закон царя, над тем немедленно пусть производят суд, на смерть ли, или на изгнание, или на денежную пеню, или на заключение в темницу. Он распространяет себя, чтобы находиться во всем, так он становится Элогимом. Однако он является одним Богом». Второзаконие, 6 глава, 4-5 стихи. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всеми силами твоими». Книга Исхода, 13 глава, 14 стих, показывает нам, как Бог чем-то становится. Он там говорит: «Я буду тем, чем я стану». Смотрите комментируемую Оксфордскую Библию, а также сравнительную Библию. Имена Бога как сила. Вся демонстрация мощности Бога осуществляется в Его имени, как Иегова ангелов, то есть каждый, кто действует для Него, зовется Его именем Иегова. Ангел Яхве, номер 24, Бытие, разделы 18 и 19. Использование имени Бога во власти. Бог ведет и учит нас, и Его нежность заставляет нас совершенствоваться, и мы владеем щитом Его спасения. Он является нашей крепостью и нашим спасителем. Второе послание к Самаритянам, 22 глава, с 32 по 35 стих. Псалтырь, 18 глава, 34 стих. 144 глава, 1 стих. Вся власть является Божьей, и те власти, что должны быть, определяются Богом. К Римлянам, 13 глава, 1, 2, 7 стихи. Однако мы должны слушаться Бога скорее, чем человека. Деяния, 5 глава, 29 стих. Ему принадлежат месть и вознаграждение. Второзаконие, 32 глава, 35 стих, Псалтырь, 94 глава, 1 стих, Евреям, 10 глава, 30 стих, к Римлянам, 12 глава, 19 стих. Второзаконие, 10 глава, 20 стих. «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись». Его закон. Второзаконие, 5 глава, 13 стих. «Шесть дней работай и делай всякие дела твои». Его законный порядок охватывает всю систему управления недельной структурой. Его система. Структура календаря в его имени содержится в четвертой заповеди. Работа, закон и четвертая заповедь – его праздники и субботы. Праздники и субботы являются его праздниками, и вся деятельность в эти дни проводится в имени одного истинного Бога. Его Мессия действовал по этой системе, при этом ничего не меняя в структуре священных дней и суббот. Он действовал в имени Бога, и он не использовал имя Бога напрасно. Он выполнил закон и жертвы суббот и волнового снопа. Он не менял и не переделывал их. Он просто завершил все сразу и за все жертвы. Злоупотребление именем Бога как полномочие. Левит, 19 глава, 12 стих. «Не клянись именем моим во лжи, и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь. Вся власть должна действовать согласно закону Божьему. Все религиозные системы, которые пытаются действовать для Библии и изменить законный порядок, напрасно принимают имя одного истинного Бога и нарушают его закон третьей заповеди. Порочный закон. Установление системы закона, которая не отвечает Библии и ее условиям, является нарушением закона Бога и этой заповеди. Следовательно, первичная система соблазняет закон Бога, не позволяет брать одни части законного порядка и выбрасывать другие, фальшивые праздники. Запрещается поклоняться живому Богу в имени Иисуса Христа и отбрасывать субботы и праздники, осуществляя языческие системы поклонения и солнечные культы. Так, воскресное поклонение и внедрение Рождества и Пасхи является не только нарушением четвертой заповеди, но и нарушением третьей заповеди и закона вообще. Бог говорит, что Он ненавидит их праздники и субботы. Исаия, 1 глава, с 11 по 20 стих. Из-за их лицемерия. Фальшивые субботы. Фальшивая суббота не является просто поклонением в другой день, например, в воскресенье. Это напрасное поклонение Господу в несправедливости, злобе и лицемерии. Бог ненавидит этих фальшивых идолопоклонческих священников. Они являются черным духовенством, которое служит Ваалу и солнечным культам. Второе царство, 23 глава, 5 стих. Сафония, 1 глава, 4 стих. Имя Бога. Нам было приказано не использовать имени Бога напрасно и не клясться фальшиво Его именем. Имя Бога в тщетности. Бог говорил. Исход, 20 глава, 7 стих. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Левит, 19 глава, 12 стих. «Не клянитесь именем моим во лжи». «И не бесчести имени Бога твоего. Я Господь». Псалтырь, 99 глава, 3 стих. «Да славят великое и страшное имя твое. Свято оно». Псалтырь, 11 глава, 9 стих. «Избавление послал он народу своему. Заповедал навеки завет свой. Свято и страшно его имя». Иеремия, 14 глава, 9 стих. «Даже и лань рождает на поле и оставляет детей, потому что нет травы. Невидимый Бог». Святое Письмо говорит нам, что Бога никто никогда не видел, и что никто не слышал голоса Его. Кто является этим Богом, которого знают только по имени? Иоанн, 1 глава, 18 стих. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Исход, 32 глава, 20 стих. «И взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым». Деяния, 7 глава, 37 стих. «Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым, «Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня. Его слушайте». Христос здесь распознает его как отца и говорит, что его никто не видел, ни его формы, ни фигуру, никто не слышал его голоса. Павел в Новом Завете обращается к невидимому Богу. Колоссянам, 1 глава, 15 стих. «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари». 1 Тимофею, 1 глава, 17 стих. «Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь». Евреям, 11 глава, 27 стих. «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Этот Бог, которого никто никогда не видел, имеет имя. Имя Бога определяет то, кто является Богом. Именем Бога является Элоах или Иегова ангелов. Как может имя Бога использоваться напрасным путем? Молодая аналитическая разработка соответствия дает несколько значений слова «напрасный». Ими являются «суета». Это слово происходит от еврейского «хебел». Евреям, 10 глава, 3 стих. «Даром» от еврейского слова «щи-нам». Иезекииля, 6 глава, 10 стих. «Пустой» от «хабаб». Деяния, 11 глава, 11-12 стих. «Пустой, напрасный» от «риг». Псалтырь, 2 глава, 1 стих. Иеремия, 51 глава, 58 стих. Вероломство или обман. Чегер. Исход, 5 глава, 9 стих. Напрасный или разрушенный. От Тоху. Исайя, 45 глава, 18 стих. Бытие, 1 глава, 2 стих. Иеремия, 4 глава, 23 стих. Невыгодный или бесполезный, от греческого «матаиос». Все эти слова переводятся на английский как «напрасный». Из ссылок на Святое Письмо мы видим, что каждое из этих слов имеет различное применение. Для «напрасного» в Третьей заповеди используются различные еврейские слова. Еврейским словом является «шав». Это слово также имеет смысл «вероломства», то есть «суеты». В еврейском словаре Стронгза 7723 «шаув» значит «опустошение», «зло», «крах», «идолопоклонство», «бесполезность», «тщетность», «ошибочность». Если мы посмотрим на третью заповедь, мы исследуем много путей применения этого закона. Имя Бога пишется, но не произносится. Имена Бога на еврейском языке обозначают многими словами. После Вавилонского плена племя Иуды и часть племени Леви и Вениамина считала имя Бога настолько святым, что они его писали, но никогда не произносили вслух. Когда чтец в синагоге доходил до Яхве, он заменял его многозначным «Адонай», что значит «Господь». Древнееврейское письмо, подобно современной стенографии, состояло только из согласных звуков. Гласные звуки прибавлялись позже для тех, кто сомневался в еврейской устной традиции относительно произношения, с помощью серии малых пометок, которые звались отметками гласных звуков, которые размещались вокруг или ниже написанного согласного, но никогда не зачеркивали его. Поэтому вокруг букв имени Бога были поставлены гласные слова «Адонай», как оно должно было читаться. В результате этой практики в сравнительно современных временах появилось гибридное слово «Иегова», скомпонованное с имени Яхв и гласных звуков Адоная. Имя было 134 раза изменено Сафиримом, или писарем раввинских времен. Мы знаем, где эти переделки имели место в оригинале. Из старинной археологии мы знаем, что коротким именем Бога было Яхо. Оно неверно писалось как Ях. В еврейском языке нет «я». И гласный звук был неверно выброшен из текста, что, как мы видим, дало повод к формированию старинных текстов Старого Храма. Псалтырь, 68 глава, 4 стих. Современники пишут его «Яхве» или «Яхве». Когда писали «Иегова», оно произносилось как «Адонай», а когда вспоминался Бог, его называли «Яховихан». Оно всегда произносилось позднейшими переписчиками как «Элохим», больше для того, чтобы избежать теологических импликаций различий. Многое из этих позднейших традиций пришло в иудаизм из Вавилонского плена, и принцип неупоминания имени Бога между старинными язычниками появился как страх того, что упоминание может заставить божество действовать или контролироваться человеком, который произносит имя. Смотрите работу Абракадабра в значении имен. Даже на письме писарь следовал определенным правилам. Тот, кто переписывает закон, должен быть вновь вымыт, должен полностью быть одетым в еврейскую одежду, никогда не должен макать перо в чернила в середине написания имени Бога. Если во время написания имени Бога к нему обратился сам царь, он не должен его замечать. Эти правила были навязаны человеку в попытке предотвратить напрасное применение им имени Бога. Однако более вероятно то, что он по тем же причинам подвергался влиянию языческой концепции относительно имен. Если вы знали имя, вы могли вызывать и контролировать божество. Эта точка зрения является прямо противоположной значению третьей заповеди закона Божьего. Сравнительная Библия Буллингера приводит список таких переделок Яховаха на Адоная и в дополнении 32 рассказывает о слове «Элохим». Такая концепция на провозглашение имени Бога не является настоящим содержанием Третьей заповеди. Раждуни, Институт библейского права, Пресвитерианская и Реформаторская издательская компания, 1973 год, страница 126, ставит следующий вопрос. Пункт 112. Что требуется в Третьей заповеди? Третья заповедь требует, чтобы имя Бога, Его заглавие, Его атрибуты, постановления, слово, таинство, молитвы, клятвы, вещи, Его дела и другое, с помощью чего Он делает Себя святым и уважительно упоминавшимся в мыслях, размышлениях, слове или письме, для святой профессии и откровенного разговора Божьей славы и общего добра. Пункт 113. Какими являются грехи, запрещенными третьей заповедью? Грехами, запрещенными третьей заповедью, есть использование имени Бога там, где не нужно, и злоупотребление им в невежестве, напрасно, непочтительно, нечестиво, суеверно, или нехорошим упоминанием или другим использованием его названия, атрибутов, постановлений или деяний кощунством, клятвами, если они вообще позволяются законом, и выполнение вещей, являющихся незаконными». Ворчание и ссора, подсматривание и злоупотребление и любое совращение его слова нечестивыми остротами, интересными или невыгодными вопросами, напрасным ворчанием или поддержкой фальшивых доктрин, злоупотребление именем, созданием или чем-нибудь другим, что находится под именем Бога для привораживания или любого вида грешной похотливости, оговаривание, пренебрежение, оскорбление или что-нибудь из того, что противится истинной правде, милости и путям. Создание профессиональной религии в лицемерии или со злыми намерениями. Существо за это ускажается. Большинство людей, возможно, никогда не знали о таком широком применении третьей заповеди Бога. Мы знаем, что Бог хочет дружить с человеком. Единым путем, которым это возможно воплотить, есть полная и окончательная сдача Богу и Его воле через полную и завершенную покорность Его закону. Бог хочет покорности, а не жертвы. Более важно то, что закон был дан для нашего блага, а не для того, чтобы быть бременем, соблюдаемым силой Святого Духа. Перекручивание напрасного использования имени Бога началось со времен Адамового внука Эноса, от испытания книги Бытия, 4 глава, 26 стих. Бытие, 4 глава, 26 стих. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Энос. Тогда начали призывать имя Господа. Эта редакция скрывает то, что произошло на самом деле. Сравнительная Библия Буллингера в дополнении 21 дает нам правильное содержание этого стихотворения. В соответствии со старинным иудейскими комментариями, это произошло потому, что люди перестали молиться именем Господа. Таргум Анкелос, и также сделали себя идолами и назвали их именем Господа, Таргум Джонатан. Раши говорит, что это было профанацией использования имени слова Господа. Дабар Яхавах, или Слово Господа, было сутью, которая представляла Бога, насколько мы понимаем функцию Слова в Иисусе Христе. Было понятно, что во времена Эноса, Адамового ростка, человек начал утверждать фальшивый культ с помощью размещения имени Бога на небесных телах. Они думали, что они начали звать их богов именем Яговаха. Следовательно, идолопоклонство берет свое начало именно здесь. Энос значит хрупкий, слабый, болезненный и неизлечимый. Книга Бытия является книгой начал. Еще во времена Эноса человек напрасно начал употреблять имя Бога. Энох, седьмой от Адама, пророчил против них и их ненабожности. Идолопоклонство всегда соблазняет имя Бога. Именно сатана вдохновляет человека отвернуться от поклонения Богу и направить его на себя. Присяга. Левит, 19 глава, 12 стих. «Не клянитесь именем моим во лжи, и не бесчести имени Бога твоего, я Господь». Притчи, 19 глава, 28 стих. «Лукавый свидетель издевается над судом, и уста беззаконных глотают неправду». Ингрем, «Мир по Божьим законам», страница 46. Должностная клятва, способность свидетелей давать показания, стабильность общества в свете присутствия правды основаны на теории долга, и все они вращаются вокруг понятия чистоты или правды под клятвой, или утверждением, где клятва видится как присяга вопреки инструкциям Христа. Где нет важности правды, где человек может согласиться на клятву, но не для того, чтобы следовать ее условиям, там и возникает социальная анархия и дегенерация. Когда нет страха перед Богом, то исчезает святость клятв. И основы функционирования общества смещаются от правды ко лжи. Клятва короны или президентская должностная клятва и каждая другая должностная клятва были известны еще с ранних времен и признавались такими, которые основываются на третьей заповеди. Клянясь, лицо обещается следовать своему слову и обязанностям, как Бог, преданный своему слову. Если такие лица не следовали клятве, это понималось как нарушение, которое каралось божественным судом, и как проклятие закона. Сегодняшнее общество безразлично относится к такой клятве. Сегодня произношение клятвы является только церемонией, формальностью. Люди клянутся Библией, которую они даже не полностью прочитали или не понимают ее, и что наихудшее, они не верят в правдивость ее содержания. В древних временах злоупотребление клятвой рассматривалось как очень серьезное нарушение. Для человека, который был свидетелем такой клятвы или клятвы о намерении совершить зло и ничего не попытался сделать для прекращения нарушения, должен был принести искупительную жертву. Левит, 5 глава, с 4 по 7 стих. Фальшивая клятва является угрозой для жизни всего общества. Ненависть к фальшивой клятве отображена в Псалме, 109 глава, 17-18 стихи. Исход, 23 глава, 1 стих. «Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды». Должное применение клятвы. Исход, 22 глава, 10-11 стихи. «Если кто отдаст ближнему своему осла или вола, или овцу, или какой другой скот на сбережение, а он умрет, или будет поврежден, или уведен, так что никто сего не увидит, клятва пред Господом да будет между обоими в том, что взявший не простер руки своей на собственность ближнего своего, и хозяин должен принять, а тот не будет платить». Захарии, 8 глава, 16-17 стихи. «Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу, поистине и миролюбно судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего, и ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь. Бог ненавидит семь вещей». Притчи, 6 глава, с 16 по 19 стих. «Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе его. Глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями». Левит, 5 глава, 1 стих. «Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех». Левит, 5 глава, 4-5 стихи. «Или если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, что после узнает, то он виновен в том». Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, штраф, Левит 5 глава, с 6 по 13 стихи, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он совершил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу, за грех, и очистит его священник от греха его. Если же он не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, а другого во всесожжение. Пусть принесет их к священнику, и священник представит прежде ту из сих птиц, которая за грех, и надломит голову ее от шеи ее, но не отделит, и покропит кровью сей жертвы за грех на стену жертвенника, а остальную кровь выцедит к подножью жертвенника. Это жертва за грех, а другую употребит во всесожжение по установлению. И так очистит его священник от греха его, которым он совершил, и прощено будет ему. Если же он не в состоянии принести двух горлиц или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что согрешил, десятую часть эфы пшеничной муки в жертву за грех. Пусть не льет на нее елея или ливана не кладет на нее, ибо это жертва за грех. И принесет ее к священнику, а священник возьмет из нее полную горсть, память и сожжет на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва за грех. И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил в котором-нибудь из оных случаев, и прощено будет ему. Остаток же принадлежит священнику, как приношение хлебное. Неумышленное нарушение закона. Второзаконие, 23 глава, с 21 по 23 стих. «Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех. Если же ты не дал обета, то не будет на тебе греха. Что вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй так, как обещал ты Господу Богу твоему, добровольное приношение, о котором сказал ты устами своими». Долг семьи и глава семьи. Числа, 30 глава, с 1 по 16 стих. «И сказал Моисей начальникам колен сынов Израилевых, говоря, «Вот что повелел Господь. Если кто даст обет Господу или поклянется клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его». Если женщина даст обет Господу и положит на себя зарок в доме отца своего в юности своей, и услышит отец обет ее и зарок, который она положила на душу свою, и промолчит о том отец ее, то все обеты ее состоятся, и всякий зарок ее, который она положила на душу свою, состоится. Если же отец ее, услышав, запретит ей, и все обеты ее и зароки, которые она возложила на душу свою, не состоятся, и Господь простит ей, потому что запретил ей отец ее. Если она выйдет в замужество, а на ней обет ее или слово уст ее, которым она связала себя, и услышит муж ее, и, услышав, промолчит, то обеты ее состоятся, и зароки ее, которые она возложила на душу свою, состоятся. Если же муж ее, услышав, запретит ей и отвергнет обет ее, который на ней, и слово уст ее, которым она связала себя, то они не состоятся, и Господь простит ей. Обет же вдовы и разведенной, какой бы она ни возложила зарок на душу свою, состоится. Если жена в доме мужа своего дала обет или возложила зарок на душу свою с клятвою, и муж ее слышал и промолчал о том, и не запретил ей, то все обеты ее состоятся, и всякий зарок, который она возложила на душу свою, состоится. Если же муж ее, услышав, отвергнул их, то все вышедшее из уст ее, обеты ее и зароки души ее не состоятся. Муж ее уничтожил их, и Господь простит ей. Всякий обет и всякий клятвенный зарок, чтобы смирить душу, муж ее может утвердить, и муж ее может отвергнуть. Если же муж ее молчал о том день за день, то он тем утвердил все обеты ее и все зароки ее, которые на ней, утвердил, потому что он, услышав, молчал о том. А если отвергнул их после того, как услышал, то он взял на себя грех ее. Вот уставы, которые Господь заповедал Моисею об отношении между мужем и женою его, между отцом и дочерью его в юности ее, в доме отца ее. Кощунство – богохульное злоупотребление именами Бога. Псаломщики укоряют о дурном, применяемом врагами Израиля, применении имени Бога. Псалтырь, 74 глава, с 10 по 18 стих. Люди забираются ни за что и спасаются Богом, который говорит. Люди Бога посылаются в плен и оговаривают имя Бога. Таким образом, его люди должны знать его имя и то, что он говорит. Исайя, 52 глава, 5 стих. Римлянам, 2 глава, 24 стих. В последние дни люди наклевещут на имя Бога и не покаются, чтобы прославить его. Откровение, 16 глава, 9, 11, 21 стихи. Классический пример злоупотребления именем и полномочием Бога в обычной клятве и кощунстве находим в первой книге царей, 21 глава, с 10 по 13 стих и Деяниях, 6 глава, 11 стих. Стефан не интересовался о праве совета убивать его. Он молил о прощении всех тех, кто к нему не присоединился из-за того, что они действовали на основании свидетельств фальшивых свидетелей в нарушении ими 3 и 9 заповедей. Христоса порочно обвинили в кощунстве. Матфея, 9 глава, 3 стих. 26 глава, 65-66 стихи. Иоанна, 10 глава, 36 стих. Однако он также говорил о недопустимом грехе кощунства против Святого Духа. Матфея 12 глава с 22 по 32 стих. Марка 3 глава с 22 по 30 стих. Это является сложным вопросом со своей собственной правдой. Святой Дух есть необходимым инструментом для спасения в силе Бога. Непризнание необходимости искупления своего собственного греха является на самом деле ложью и оговариванием Святого Духа. Честь других, несущих имя Бога. Сила Бога распространяется как на духовных, так и на физических правителей. Исход, 22 глава, 28 стих. «Судей не злословь, и начальника в народе твоем не поноси». Оскорбление Элохима и правителей своей страны оговаривает имя Бога. Дальше мы больше поговорим об этом. О кощунстве и оговаривании имени Бога вспоминается во многих местах Святого Письма. Псалтырь, 74 глава, 10 стих. «Доколе, Боже, будет поносить враг? Вечно ли будет хулить противник имя Твое?» Псалтырь, 74 глава, 18 стих. «Вспомни же, враг поносит Господа, и люди безумные хулят имя Твое». Исаии, 52 глава, 5 стих. «И теперь что у меня здесь?» — говорит Господь. «Народ мой взят даром, властители их неистуют», — говорит Господь. «И постоянно, всякий день, имя Мое бесславится. Поэтому народ мой узнает имя Мое. Поэтому узнает в тот день, что я тот же, который сказал: вот я». Примером фальшивого свидетельства, данного из-за желания получить нечестную выгоду, демонстрирует пример Набота. Его поступок нарушает как третью, так и девятую заповеди, потому что девятая заповедь говорит о лжесвидетельстве, а третья запрещает выполнение несправедливого приговора. Первая книга царей, 21 глава, с 10 по 13 стих. Деяния, 6 глава, с 8 по 13 стих. «А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе». Некоторые из так называемой синагоги либертинцев, киренейцев и александрийцев и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать: «Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога». И возбудили народ и старейшин, и книжников, и, напав, схватили его и повели в Синедрион. И представили ложных свидетелей, которые говорили: «Этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон». Здесь фальшивое свидетельство применяется для того, чтобы обвинить Стефана в кощунстве. Была применена сила для того, чтобы убить его, но она была неверно использована. Таким же образом они пытались осудить Христа, как мы уже видели. В большинстве случаев пророки, которые были посланы Израилю, убивались под различными предлогами, жрецами и пророками или тогдашними религиозным обществом. В большинстве случаев народ шел в грех из-за того, что религиозное общество само по себе было ошибочным и в общем повально идолопоклонским. Матфея 9 глава с 1 по 7 стих. «Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: „Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои“. При сём некоторые из книжников сказали сами в себе: „Он богохульствует“. Иисус же, видя помышления их, сказал: „Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: „Прощаются тебе грехи“, или сказать: „Встань и ходи“? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: „Встань, возьми постель твою и иди в дом твой“. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой». Если Иисус действительно был Христом, тогда он не говорил кощунства. Высокий священник пророчил тот год, когда кто-то должен умереть за людей. Он ожидал Христа. Это было символически для срывания предметов его одежды. Высокий священник никогда не рвал своей одежды. Этим действием он стремился символизировать подрыв духовенства от Леви в Иуде до Мельхиседека в Израиле. Матфея, 26 глава, с 63 по 66 стих. «Иисус молчал, и первосвященник сказал ему: „Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?“ Иисус говорит ему: „Ты сказал. Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы, и грядущего на облаках небесных. Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует! На что еще нам свидетели? Вот теперь вы слышали богохульство его! Как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти». Иисус Христос был фальшиво обвинен в кощунстве через невежество слушателей непосредственно относительно священного письма. Большинство современного христианства убило бы Христа, если бы он пришел к ним сегодня, потому что послание, которое он должен был бы дать, отличалось бы от того, что оно хочет услышать. В средних веках его бы посадили на сваю, как так называемого Ариана, что следовал в субботе, опираясь на его собственных посланиях Нового Завета. Иоанна, 10 глава, с 34 по 36 стих. Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: Я сказал, вы боги?» Если он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец посвятил и послал в мир, вы говорите: «Богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий». Только одно это послание должно было его осудить. Его обвинили в том, что он присвоил себе силу Господа Мух, Господа Экрона. Матфея, 12 глава, с 22 по 32 стих. «Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его. Так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил: Не это ли Христос, сын Давидов? Фарисеи же, услышав сие, сказали: Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского. Но Иисус, зная помышления их, сказал: Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделится сам с собою. Как же устоит царство его? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царство Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить его вещи, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему, говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Иисус Христос учит, что кощунство друг против друга есть оскорблением, которое можно простить, но кощунство против Святого Духа Бога заслуживает на смертный приговор. Раскаяние является требованием для спасения. Подтверждением греха и потребности спасения Божьей милости в Святом Духе является ключом к спасению. Несостоятельность раскаяться является кощунством против Духа. Откровение, 16 глава, 9, 11, 21 стихи. «И сжег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над сими язвами, и не вразумились, чтобы воздавать Ему славу. И Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих. И град величиною в сталант падал с неба на людей, и хулили они Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая». Оговаривание Бога является антитезой раскаяния. Мир выполнял собственные дела в соответствии с собственными законами и системой в течение 6000 лет. Они сделают из земли нежилую пустыню, и даже тогда не покаятся и не прославят Бога и Его закон. Они принимают Его имя в тщетности тем, что устанавливают фальшивые правительственные системы. Левит, 24 глава, 16 стих. «И хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его все общество. Пришелец ли, туземец ли станет хулить имя Господне, предан будет смерти». Бог не играет в игры, Бог имеет в виду именно то, что говорит. Общество будет безопасным местом, когда этот закон полностью будет применяться. Приказ закона Бога не может выполняться частично, он не может воплощаться на основе, то есть специально или в определенной мере. Система закона Бога является завершенной, основанной на теоретических духовных отношениях, которые вытекают из самой его природы. Отношения не могут изменяться под девизом их развития. Они являются единичными, порождаются природой Бога в его законном порядке. Они священны, справедливы, хороши, совершенны и истинны из-за того, что в них присутствует Бог. Перекручивание закона и клятва принимают его имя напрасно. Восстание Корея в книге чисел 16 показывает нам, что Бог не будет терпеть всегда тех, кто ему противится и оговаривает его. Числа 16 глава с 31 по 33 стих. «А если Господь сотворит необычайное, и земля разверзит уста свои и поглотит их, и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа». Лишь только сказал он слова сии, расселась земля под ними, и разверзла земля уста свои, и поглотила их, и домы их, и всех людей Кореевых, и все имущество. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества. Имя Бога и имя Его помазанника было упомянуто в озлоблении. Бог использовал этот пример, чтобы подавить бунтарство, а также в качестве примера для тех, кто оговаривает Бога. Кощунство есть больше, чем нечестивое применение имени Бога. Это клеветническая, недобрая и бунтарская речь, направленная против Бога и Его системы и тех, кто действует в Его имени. Пророка Иеремию ненавидели пророки Анатота, откуда он пришел. Как правило, гниение в народе начинается с его руководства. В последних днях религиозная блудница так сдала свои позиции, что зверь человеческой системы последних дней к ней вернется и уничтожит ее. Блудница настолько напрасно приняла имя существующего Бога, что оно полностью потеряло ту силу, что должно было бы иметь. Откровение, 17 глава, 16 стих. Павел и закон. Павел был брошен перед высоким священником, эти действия служат важным уроком. Деяния, 23 глава, с 1 по 5 стих. Павел, устремив взор на Синедрион, сказал: «Мужи, братия, я всею доброю совестью жил пред Богом до сего дня». Первосвященник же Анания, стоявшим перед ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, а вопреки закону велишь бить меня». Предстоящие же сказали: «Первосвященника Божия поносишь». Павел сказал: «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано: начальствующего в народе твоем не злословь». Что пишет этот закон относительно подчинения судье или правителю? Исход, 22 глава, 28 стих. «Судей не злословь, и начальника в народе твоем не поноси». Апостол Павел знал этот закон, он был научен закону как фарисей Гамалиэлом. Деяния, 5 глава, 34 стих. Деяния, 22 глава, 3 стих. «Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в сём городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне». Фактически Павел не был евреем, он был из Вениаминова племени, Римлянам 11, глава 1 стих. Это значит, что он принадлежал к племени Вениамина, а не Иуды, но термин «еврей» принимало генетическое значение, что висело над племенем. Моисей не был евреем, он был левитом. Иисус Христос был евреем, также связанным с Леви. Высокий священник, хотя и был левитом и не евреем, был, однако, лидером как над Иудой, так и над Вениамином, а также над Леви. Это правило прекращает свое действие с разрушения храма и его рассеянием. Павел, как только он выяснил то, что он говорил злое против Анания, знал, что он совершит. Он говорил против правителя людей или тех, которые брали на себя полномочия Бога, что запрещено законом. Исход, 22 глава, 28 стих. Позже Павел мог писать к римской церкви. Послание святого Павла к римлянам, 13 глава, 1 стих, 1 часть. «Позвольте каждой душе быть предметом высших сил, как утверждает Новый Завет». Римлянам, 13 глава, 1-2 стихи. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Приказом Бога является его закон, выраженный в книге Исхода, 22 глава, 28 стих. Для человека очень тяжело жить по закону из-за превышения власти органами власти, о чем и говорил Павел. Очевидно, все наши люди будут испытаны в будущем, так как мы попали под превышение власти органами власти, о чем и говорит закон. Святость пожертвования. Левит, 22 глава, с 1 по 33 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, чтобы они осторожно поступали со святынями сынов Израилевых, и не бесчестили святого имени моего в том, что они посвящают мне. Я Господь. Скажи им, если кто из всего потомства вашего в роды ваши, имея на себе нечистоту, поступит к святыням, которые посвящают сыны Израилевы Господу, то истребится душа та от лица моего». Я Господь. Кто из семени Ааронова прокажен или имеет истечение, тот не должен есть святынь, пока не очистится. И кто прикоснется к чему-нибудь нечистому от мертвого, или у кого случится излияние семени, или кто прикоснется к какому-нибудь гаду, от которого он сделается нечист, или к человеку, от которого он сделается нечист, какой бы то ни было нечистотою, тот, прикоснувшийся к сему, нечист будет до вечера, и не должен есть святынь, прежде нежели омоет свое тело водою. Но когда зайдет солнце, и он очистится, тогда может он есть святыни, ибо это его пища. Мертвечины и звероядины он не должен есть, чтобы не оскверниться этим. Я Господь. Да соблюдают они повеления мои, чтобы не понести на себе греха и не умереть в нем, когда нарушат сие. Я Господь, освящающий их. Никто посторонний не должен есть святыни, поселившийся у священника и наемник не должен есть святыни. Если же священник купит себе человека за серебро, то сей может есть оную, также и домочадцы его могут есть хлеб его. Если дочь священника выйдет за мужество за постороннего, то она не должна есть приносимых святынь. Когда же дочь священника будет вдова или разведенная, и детей нет у нее, и возвратится в дом отца своего, как была в юности своей, тогда она может есть хлеб отца своего. А посторонний никто не должен есть его. Кто по ошибке съест чью-нибудь из святыни, тот должен отдать священнику святыню и приложить к ней пятую ее долю. Священники сами не должны порочить святыни сынов Израилевых, которые они приносят Господу, и не должны навлекать на себя вину в преступлении, когда будут есть святыни свои, ибо я Господь, освящающий их. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им, если кто из дома Израилева или из пришельцев, поселившихся между израильтянами, по обету ли какому, или по усердию приносит жертву свою, которую приносят Господу во всесожжение, то чтобы сим приобрести благоволение от Бога, жертва должна быть без порока, мужеского пола, из крупного скота, из овец и из коз. Никакого животного, на котором есть порок, не приносите, ибо это не приобретет вам благоволение». И если кто приносит мирную жертву Господу, исполняя обет или по усердию из крупного скота или из мелкого, то жертва должна быть без порока, чтобы быть угодной Богу. Никакого порока не должно быть на ней. Животного слепого или поврежденного, или уродливого, или больного, или коростового, или паршивого, таких не приносите Господу и в жертву не давайте их на жертвенник Господень. Тельца и агнца с членами несоразмерно длинными или короткими в жертву усердия принести можешь, а если по обету, то это не угодно будет Богу. Животного, у которого ятры раздавлены, разбиты, оторваны или вырезаны, не приносите Господу и в земле вашей не делайте сего. И из рук иноземцев не приносите всех таковых животных в дар Богу вашему, потому что на них повреждение, порок на них, не приобретут они вам благоволения». И сказал Господь Моисею, говоря, «Когда родится теленок, или ягненок, или козленок, то 7 дней он должен пробыть при матери своей, а от 8-го дня и далее будет благоугоден для приношения в жертву Господу. Но ни коровы, ни овцы не заколайте в 1 день с порождением ее. Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение». Тот же день должно съесть ее, не оставляйте от нее до утра. Я Господь. И соблюдайте заповеди мои, и исполняйте их. Я Господь. Не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святим среди сынов Израилевых. «Я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Я Господь». Все пожертвования – праздники для Господа, и перенесение в жертву загрязненных жертв приравнивается к приятию Его имени в тщетности. Это является основой жалобы, где Бог говорит, что люди считают Его стол загрязненным из-за того, что мы являемся грешниками и спасенными Богом, как живые жертвы. Справедливое и праведное наказание. Справедливое и праведное наказание. Пример выноса смертного приговора за кощунство находим в следующем тексте. Левит, 24 глава, с 10 по 16 стих. «И вышел сын одной израильтянки, родившейся от египтянина, к сынам Израилевым. И поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином. Хулил сын израильтянки имя Господне и злословил. И привели его к Моисею. И посадили его под стражу, доколе не будет объявлена ему воля Господня. И сказал Господь Моисею, говоря, «Выведи злословящего вон из стана, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И сынам Израилевым скажи, кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой, и хулитель имени Господня должен умереть. Камнями побьет его все общество. Пришелец ли, туземец ли станет хулить имя Господне, предан будет смерти». В этом тексте важно то, что именно Иисус Христос был с Израилем в пустыне. Сам Христос вспоминал, что ни один человек никогда не видел Бога и не слышал Его голоса. Таким образом, Христос установил это наказание из-за Моисея. Именно это показывает то, что Христос думал, что в этом вопросе нужно управление. Именно Моисею было поручено осуществление этого, поскольку он был инструктирован в пустыне Элохимом Израиля, существом, которое мы считаем Мессией. «И пили все тот же духовный напиток, ибо пили от духовной скалы, которая шла за ними, и та скала была Христом». Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 4 стих. По этой причине Тринитарная Церковь средних веков сделала оскорбительным утверждение, что Христос был с Израилем в пустыне как ангел Иегова, или посланец Великого Собрания книги пророка Исаии, 9 глава, 6 стих. Если ангелом присутствия был Иисус Христос, тогда не нарушался закон и заповеди, включая субботы и праздничные дни. Так они захватили власть Бога и Его имя в тщетности. Они убили мучеников и стали пьяными от крови святых. Левит, 24 глава, 23 стих. «И сказал Моисей сынам Израилевым, и вывели злословящего вон из стана, и побили его камнями, и сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею». Провозглашение имени Бога древнееврейским языком. Существуют некоторые группы между различными церквями Бога, которые следуют субботе, которые пропагандируют провозглашение имени Бога, только используя еврейский язык. Они основывают это использование неправильным пониманием Деяний 4 главы 12 стиха. Деяния 4 глава 12 стих. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Некоторыми из имен, которые ими пропагандировались, являются для наивысшего Бога Яхвай, Яхувэй, Яхававэй, Ихвхи, для Мессии Яхвашуа, Яхушуа, Яхшуа, Ешуа. Идея может стать установившейся, и согласно ей мы должны следить за тем, что правильно, и с определенной интонацией произносить имя Бога. Эта идея высмеивает всемогущего Бога, потому что согласно ей он общается с человеком исключительно на древнееврейском. Эта идея полностью игнорирует тот факт, что именно Бог отделил языки на Вавилонской башне. Эта идея игнорируется в книге пророка Исаии, 28 глава, 11 стих. Исаии, 28 глава, 11 стих. «Зато лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу». Она также игнорируется различными заглавиями и ролями в книге пророка Исаии, 9 глава, 6 стих, делегированных тому, кто позже идентифицируется как Иисус Христос. Исаии, 9 глава, 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Содержание предложения может читаться и пониматься несколькими путями. Септуагинта читает текст книги пророка Исаии, 9 глава, с 6 по 8 стих, так. Текст читает советник могущественного Бога. Поэтому перевод в Септуагинте как «ангел Великого Собрания» является понятным. Термин «вечный отец» не может пониматься тринитаризмом и иудаизмом. Он полностью исходит из Септуагинты. Еврейский текст возлагает функцию вечного отца на Мессию. Согласно посланию святого апостола Павла, должно существовать много отцовств на небе и на земле. Ефесянам 3 глава 14 стих. Можно было бы попробовать прочитать еврейский текст как «Вечный Отец», обращаясь к заглавию, но, как правило, в текстах это не читается, включая и Септуагинту. Санцина так переводит этот текст. «Ребенок рожден для нас, сын дан нам, и на его плечах лежит власть, и его именем есть Теле Джоэс Эль Гибор, Авди Ад Сар Шалом». Поэтому полностью структура видится в имени силы, данного Богом. Септуагинта понимается как ангел Старого Завета, кто дал закон Моисею, и об этом было написано за век до Христа. Современный иудаизм пытается игнорировать этот факт, и именно поэтому против Септуагинта позднее возражал христианский раввинический иудаизм. Мы знаем, что делегирование различными ролями основано на стихотворении 7 последней части. «Пыл Господа ангелов покажет это». Эта идея святых имен игнорирует сведения Святого Письма, поданные в Евангелии от Матфея, 1 глава, 21-23 стихи. Стих 21. «И она родит сына, и ты дашь ему имя Иисус, что значит Спаситель, и он спасет своих людей от их грехов». Иисус был Спасителем делегированным, он прожил безгрешную жизнь и потом отдал ее как жертву, потому что Бог является Спасителем. Иуда, 25 глава. «Единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во веки веков. Аминь». Работа «Бог наш Спаситель». Матфея, 1 глава, 23 стих. «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог». Этот сын Бога, Мессия, Спаситель, делегированием был назначен высоким священником по приказу Мельхиседека и стал нашим высоким священником в своем первом приходе и станет нашим королем во время своего второго пришествия. Ограничение Мессии только одним древнееврейским именем нарушает третью заповедь. Это напрасное принятие имени Бога. Это ограничивает намерение Бога, и это ограничивает план Бога о конечном спасении всего человечества. Когда пророки попросили Иисуса научить их молиться, о чем говорится в Евангелии от Луки, 11 глава, с 1 по 4 стих, Он научил их обращать свою молитву к Отцу. Обращением к Богу является «Отец наш Небесный». Он не говорил им обращаться к Отцу только на еврейском. В Евангелии от Иоанна, 17 глава, с 1 по 26 стих, Иисус Христос в своей молитве к Богу обращается к Нему как к Отцу. В Евангелии от Матфея, 27 глава, 46 стих, мы видим, что когда Иисус находится на распятии, Он обращается к Отцу на арамейском, который был родным языком этого народа. «Элли, Элли, почему ты покинул меня?» Цитирование древнееврейского святого письма. Он не пользовался еврейским для обращения к Отцу. Матфей записал это, потому что он присутствовал при этом и слышал это. Иоанн также был там. Иоанн записал его следующие слова. «Все закончено». Очень важно понимать, что Бог и Его Мессия Иисус Христос имеют много имен. Очень важно, чтобы мы понимали, что Бог имеет несколько имен, и что эти имена должны быть освящены. Провозглашение этих имен только на еврейском не освящает имени Бога. Имена сами по себе несут освящение. Имена, данные Сыну Отцом, означают силу. Именно поэтому ангелы, которые действовали для Бога в Старом Завете, получили имена Иеговы. Только к нему одному применялось обращение Иегова ангелов. «Не клянись совсем». Что имел в виду Иисус Христос, когда Он в Своей проповеди на горе сказал ученикам «Не клянитесь совсем»? Он просто им сказал, что он пришел не с тем, чтобы разрушить закон. Изменил ли он этим приказом часть закона? Матфея, 5 глава, с 34 по 37 стих. «А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет у вас слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх этого, то от лукавого». Эти стихи состоят из двух частей. Первая часть подтверждает закон о клятвах. Вторая часть запрещает легкомысленную клятву. Мы все слышали людей, которые говорят «по правде говоря», значит ли это, что до этого они говорили неправду? Или они пытаются прибавить уверенности тем, что говорят «пусть мать моя ослепнет, если я говорю неправду». Общество времен Христа использовало землю как Иерусалим или свою голову, когда пыталось прибавить важности своим словам. Таким же образом люди используют проклятые слова сегодня для того, чтобы заставить друг друга верить. Приказ Христа по этому поводу. Просто позвольте вашим словам значить «да-да» или «нет-нет». Некоторые из наших предыдущих лидеров, основываясь на словах «не клянись совсем», приказывали нам не клясться в суде. Это является неправильной интерпретацией этих слов. Апостол Павел клялся в суде права, и это не было нарушением. Руф использовала имя Бога в обращении к Наоми, когда она посвящала себя ей. Руф, 1 глава, 16-17 стихи. Но Руф сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. Где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». В этом примере Руф должно употребила имя Бога. Мы должны использовать этот пример и совершать так же. Использование речи. Центральным элементом третьей заповеди является то, о чем мы говорим. Наши слова выражают наши мысли руководят нашими действиями. В Евангелии от Луки, 6 глава, 43 по 45 стих, Христос дает принцип. «Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод. Нет худого дерева, которое приносило бы добрый плод. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его». Апостол Павел говорит о злом сердце к братьям в Риме. Он показывает природу человека, которая избрала путь отделения себя от Бога. Римлянам 3 глава с 10 по 18 стих. Как написано: «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратилось с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божия перед глазами их». Эти стихотворения показывают нам тех, кто не обращает внимания на закон Бога. Егошуа, брат Христа, пастор или епископ церкви в Иерусалиме, представитель церковной конференции в Деяниях 15, должен многое сказать об использовании языков. Иакова, 1 глава, 26 стих. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие». Иакова, 2 глава, с 5 по 7 стих. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь?» Иакова 3 глава с 5 по 9 стих. Так и язык небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укрощено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Иакова, 4 глава, 11-12 стихи. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, того злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто? А ты кто, который судишь другого? Из приведенных частей Святого Письма мы видим, что Бог хочет, чтобы Его настоящие слуги имели чистый язык. Он нас судит потому, что мы говорим. Уста говорят от избытка чувств. Молитва. Молитва к Богу, осуществляемая должным образом, была известной с наиболее ранних времен. Но молитва также использовалась в попытке манипулировать Богом. Эти попытки манипулирования были напрасными. Это нарушает третью заповедь. Посты назначались церковными проводниками, когда общество претерпевало финансовые проблемы. Молитвы предназначались для церковных проводников, которые вели других членов в отступничество. Исаии, 1 глава, 15 стих. «И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои, и когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови». Лжепророчество. Бог использовал пророчества и пророков, чтобы предупредить людей о будущих событиях, чтобы призвать к раскаянию непослушных и чтобы показать то, что должно произойти с Израилем из-за нарушения им его законов. Лжепророчество всегда было чумой для народа Бога. Пример короля Балака Моава в книге чисел 22, который просил Валаама проклясть Израиль, показывает то, как Бог относится к лжепророкам. Бог вынужден говорить через ослицу, чтобы привлечь внимание Валаама. Лжепророчество от имени Бога является суетным или напрасным. Оглашение фальшивых идей и неправильное толкование Святого Письма стало в 20 веке настоящей чумой для церквей Бога. Главное течение так называемого ортодоксального мира заполнено искусственными фальшивыми доктринами, созданными человеком, которые нарушают третью заповедь и оспаривают законы Бога. Моление к так называемой Марии, чтобы осуществить лжеобращение к Христу, является суетным. Такие просьбы являются напрасными. Использование бусин и молитвенных колес является напрасным повторением, запрещенным Библией. Католико-протестантский церковный мир заполнен напрасными доктринами. Матфея, 6 глава, 7 стих. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Попытки собрать тысячи людей вместе на стадионе или арене и осуществить молитву, чтобы принять фальшивого Христа, является суетой, приятием имени живого Бога напрасно. Более современное или недавнее пение в церковном культе, особенно такое, как, например, приглашение в стиле «просто такой, как я есть», является нарушением третьей заповеди. Оно демонстрирует непонимание потребности раскаяния и является суетным, воющим пением, вытьем Амоса, которому пророчили заполнить место нашего поклонения в напрасном применении имени Бога. Бог хочет покорности, а не жертвы. Им даже не говорят, что они должны покаяться за совершенное. Чего Бог требует своим законом и свидетельством Мессии. Моление за Иисуса, осуществляемое воскресным утром, является полным принятием имени Бога в тщетности. Настоящий Иисус Христос Нового Завета говорит в Евангелии от Матфея, 15 глава, 9 стих, и в Евангелии от Марка, 7 глава, 7 стих. «Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». Вся система так называемой евангельской музыки является посланием «отдайте ваше сердце Господу, или вы вечно будете гореть в аду». Не базируется на Святом Письме живого Бога. Этого мы не находим в Библии. Эти идеи имеют человеческую природу. Они не принадлежат к Святому Письму. Они являются тщетными или напрасными. Они не служат ни одной из целей, кроме цели поднятия трусливой религии и укрывательства полного намерения и плана одного правильного Бога. Тот план ввести через раскаяние и покорность все человечество с ним в общество. Деяния 2 глава, 38 стих и Матфея 7 глава, 21 стих. Клятва и поклонение. Книга пророка Исаии 45 глава, 23 стих является пророческой. В ней Бог объявляет, что история достигнет кульминации в поклонении Ему, и благочестивая клятва будет основой каждого общества и каждого племени. Михея 6 глава, 8 стих. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Второзаконие 5 глава, 11 стих. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо не оставит Господь без наказания того, кто употребляет его имя напрасно». Иакова 5 глава, 12 стих. «Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею, и никакую другую клятвою, но да будет у вас да-да и нет-нет, дабы вам не подпасть осуждению». Первая книга Царств, 19 глава, 18 стих, Римлянам 14 глава, 11 стих, Филиппийцам 2 глава, 10 стих, Римлянам 1 глава, 19-20 стихи. Негативизм закона. Кое-кто обвинял 10 заповедей за то, что они имеют негативную структуру, потому что построены по фразе «ты не должен». Эта фраза используется 10 раз в книге Исхода 20 и 10 раз в книге Второзакония 5 глава. 10 заповедей должны придерживаться, имея постоянное действие на общество как на одно целое и на каждого отдельно. Закон, когда он соблюдаем и применяем, вводит человеческий дух в подчинение путям Бога. Это вынуждает человека развить покорность, это учит человека путям управления. До тех пор, пока человек не сможет научиться не руководствоваться сердцем, будет преобладать беззаконие. Сердце человека должно быть преобразовано и изменено, иначе действия человека будут глупыми. Псалтырь, 14 глава, 1 стих. Начальнику хора, Псалом Давида. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела». «Нет делающего добро». 53 глава, 1 стих. Начальнику хора на духовом орудии. Учение Давида. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Развратились они и совершили гнусное преступление. Нет делающего добро». Притчи, 14 глава, 7 стих. «Отойди от человека глупого, у которого ты не замечаешь разумных уст». Притчи, 17 глава, 12 стих. «Лучше встретить человеку медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью». Притчи, 18 глава, 6 стих. «Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои». Притчи, 13 глава, 20 стих. «Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится». Закон Бога наполнен мудростью, закон Бога, когда его придерживаться, дает понимание. Применяемый закон Бога позитивен, он дает позитивные результаты. Закон Бога является разрешением неспособности человека к управлению. Третья заповедь представляет собой большую часть власти. Бог в своей мудрости выявляет его закон. Человечество должно научиться бояться Бога и бояться непослушания его закону. Также Исход 20 глава 10 стих, Второзаконие 5 глава 14 стих, Притчи 1 глава 32 стих, 14 глава 7 стих, 17 глава 12 стих, 10 глава 23 стих, 12 глава 6 стих, 29 глава 11 стих, 13 глава 20 стих, 26 глава 6 стих. Присяга и поклонение. Присяга и революция. Книга Исхода, 21 глава, 17 стих, показывает наказание за проклятие своего отца и матери. Требования к проклятиям непослушного народа излагаются в текстах закона. Ни одно проклятие и обвинение не может осуществляться, если оно не находится в структуре закона. Любая подобная деятельность является нарушением третьей заповеди, так же, как и других, под которые оно попадает. присягание и поклонение. Сам Бог присягал, и клятва должна соблюдаться. Книга пророка Исаии, 45 глава, 23 стих, является пророчеством. «Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык». В ней Бог объявляет, что история достигнет кульминации в поклонении Ему, и благочестивая клятва будет основой каждого общества и каждого племени. Михея, 6 глава, 8 стих. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудренно ходить пред Богом твоим». Второзаконие, 5 глава, 11 стих. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо не оставит Господь без наказания того, кто употребляет имя Его напрасно». Иакова, 5 глава, 12 стих. «Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею и никакую другую клятвою, но да будет у вас да-да и нет-нет, дабы вам не подпасть осуждению». Слово Бога и имя Бога не должны возвращаться пустым, они не должны приниматься зря. Римлянам 14 глава 11 стих. В каждом поколении Бог сберег тех, кто не поклонился этой системе и принял и остался преданным Ему. Первая книга царей, 19 глава, 18 стих. «Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей. Всех сих колени не преклонялись перед Ваалом, и всех сих уста не лобызали его». Бог избрал Иисуса Христа своим помазанником, и все должны поклоняться Ему именем Бога. Филиппийцам 2 глава, 10 стих. «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». То, что можно знать о Боге, известно избранным, которые действуют от Его имени. Римлянам 1 глава, 19-20 стихи. В будущем царстве Бога люди не должны будут порочно обращаться к имени Бога, как они совершали в прошлом. Бытие 4 глава, 26 стих. Тот, кто был назначен высоким священником после приказа Мельхиседека, будет объявлен королем королей и будет руководить именем одного правдивого Бога, который его послал. Иоанна 17 глава, 3 стих. «И ни одни губы больше не будут изрекать имени Бога зря».